Я вам хочу рассказать одну историю. Не знаю, может быть, кто-то слышал. Это реальная история, которая произошла. Я долго собирал многие факты, многие истории. Вот об этом человеке. Это, я бы назвал это историей одной жизни. Жизни одного человека. Она меня потрясла, когда я начал вникать в жизнь этого человека, как он прожил ее, как закончил. Вот, то это было, ну, сильнейшее впечатление для меня. Это было приблизительно в 89-м году. Два государства, вернее, это было одно государство, но оно поделилось на две половины. Это была гражданская война. Друзья, это государство разваливалось, и даже получалось уже две страны. Но это был один народ, и они воевали друг с другом, братья. Один братский народ, но одна половина ее разделяла рекой. Воевала с другой половиной. И вот на одной из этих половин жила семья, многодетная семья, там было много ребят. И вот там был один юноша. Им было около 17 лет или 18. Это был довольно, ну, призывной возраст уже. Он был из христианской семьи. Он ходил в церковь со своими родителями, этот молодой человек, посещал богослужение. Он все знал, слышал о Слове Божьем, он слышал о покаянии. И ему часто задавали вопрос: а ты, почему ты все время вне церкви? Тебя тянет куда-то в сторону все время. Но он избегал этих вопросов, избегал отвечать на эти вопросы, но тянуло все время в мир. Ему казалось, что там так интересно, все там так хорошо, прекрасно в этом мире. Его, знаете, такой ум проницательный, любознательный, все его тянул куда-то туда, за горизонты. Все время он мечтал о каких-то больших свершениях. Знаете, у него такие большие амбиции всегда были, присутствовали в нем. Знаете, он такой жизнерадостный всегда был, строил большие планы всегда вот, на будущее, даже будучи молодым человеком. Всегда он был таким амбициозным. И вот, когда началась эта война, и она уже подкатывала сюда, к их домам, он однажды сказал своему товарищу: давай посмотрим вообще, как там военные действия, ну, как убивают друг друга, посмотрим, люди. Я задавал себе вопрос тоже, было бы ли мне интересно посмотреть на эту войну, потому что, друзья, я тоже в себе ощущал вот этот, знаете, такой... что-то внутри есть такое, знаете, вот что-то, когда хочется адреналина какого-то испытать, знаете, что-то такого, ну, по молодости, что-то сделать, там, выпрыгнуть с самолета с парашютом, там, знаете, ну, еще что-то такое, чтобы ощутить такие острые, что-то острое, ощущения такие. И вот я думаю, что этот молодой человек, у него было то же самое, может быть, еще больше. И вот они со своим другом собрались и пошли туда, к линии фронта. И вот идут, крадучись за домами, они пробираются там, где уже стреляют. Выстрелы отчетно слышно уже, как там люди воюют друг с другом, братья. И вот они идут по одной улице, тихой. Тут военных действий нет, а все за домами, там дальше. И вдруг они слышат вой скорой помощи, сирены, и летит скорая помощь. Она выворачивает на эту улицу и мчится. Они уступили, отошли с дороги, уступили ей место, чтобы она проехала. А она не проехала. Она остановилась, двери открылись, и оттуда выскакивают автоматчики с противоположной стороны. Это они так замаскировались. Скорую уже никто не трогает, да, тем более с мигалками, тем более здесь война, здесь раненые, дорогу скорой помощи. И вот так вот замаскировавшись, они едут по вражеской территории, можно так сказать. И выбежали оттуда автоматчики, схватили их за куртки и втолкнули в эту машину. Это такой большой бусик был, реанимационный мобиль. И вот когда они туда влетели, вовнутрь этого бусика, то там оказалось около 15 человек еще, таких же, как они, которых эти автоматчики понахватали вот так вот. Там вооруженные люди сразу направили автоматы на всех, и вот их затолкали, двери закрыли, и поехали они дальше. Также с воем этой сирены. И вот когда они выехали уже из этого поселка, уже помчались по проселочной дороге, вдруг машина остановилась, вышли опять эти автоматчики, открыли двери, всех оттуда вытащили, поставили возле канавы, два автоматчика встало напротив, они передернули затворы своих автоматов, направили на них. Мне эту историю рассказывал сам этот молодой человек, но он уже не был молодым, было уже больше 30 лет, когда он мне рассказывал эту историю. И он мне тогда сказал: «Илья, знаешь, когда, говорит, они направили автоматы, они не угрожали, они нас не пинали, они ничего нам не говорили. Это было так глупо. Настолько, он говорит, даже просто зазвенело в голове все. Ну хотя бы как-то обозвали, ударили там, побили бы там. Ну прежде чем все вот это произошло, ну хотя бы как-то время бы потянулось. Прежде чем там, знаете, ну какие-то... А вот так вот просто молча взяли всех, выстроили возле канавы, нас около 20 человек». Вышли два автоматчика, и они сейчас будут расстреливать. Он говорит, я попытался хоть что-то подумать о семье, о чем? Ни одной мысли. Знаете, как бывает, рассказывают. Вот смерть глянула в глаза, и у человека пронеслась вся жизнь. Да? Вот за одно мгновение вся жизнь. Там родители, братья, сестры там пронеслись, он успел там подумать о них, там что-то пережить. Да ничего этого не было, говорит, просто все зазвенело в ушах, глаза расширились неимоверно, и ты смотришь, что тебя сейчас убьют, просто без слова, просто без оскорблений, без всего. Это настолько глупо, такая смерть. Он говорит, и когда я увидел, что они уже направляют автоматы на нас, говорит, а я стоял посередине, говорит, такой ужас овладел мной. Он говорит, и в этом ужасе я все же успел крикнуть внутренне к Богу: «Господи, помилуй! Если оставишь мне жизнь, я до конца этой жизни буду служить Тебе». И тут раздались выстрелы. Он говорит, но мне приходит мысль: за секунду до выстрелов отбросься в канаву раньше. Он говорит, они начали стрелять с двух концов, к середине, очередями. Он говорит, и когда я услышал первые выстрелы, когда они начали расстреливать нас, то я отбросился назад, в канаву. Они спустили все рожки во всех, а я упал первый. Это он рассказывает. И на меня повалились люди. Они еще подошли, постреляли канал тех, кто еще пытался как-то там шевелиться, кричать. А я, говорит, он оказался под всеми ими и боялся пошевелиться. Я услышал, как они залезли в машину, как захлопнули двери, как они поехали дальше. Говорит, но я боялся пошевелиться, я боялся попробовать выползти оттуда, из-под этой груды мертвых тел. Боясь, а вдруг кто-нибудь остался там снаружи, еще ждет. Говорит, хотя они все были убиты, еще были стоны, еще кто-то пытался выползти из этой канавы. Говорит, но я лежал там. И когда уже пришел вечер, когда уже начал опускаться, говорит, уже все перестали стонать. Кто пытался там еще выбраться, так и не выбрался из этой канавы. Говорит, и я один выполз из этой канавы, из-под груды мертвых тел, и на мне ни царапины от пули, ни ранения какого-то, ничего, ни одна пуля не тронула. Он говорит, я отыскал своего друга, взвалил на себя и, захлебываясь от слезов, от слез, побрел, потащил его туда, домой. Конечно же, друзья, эта история, это катастрофа, можно так сказать, в таком, знаете, раннем возрасте произошла в его жизни, она не осталась без следа. Он пришел в церковь, он очень изменился. Его звали Евгением, Женька. Он очень изменился, он покаялся после этого, обратился к Богу. Вот, он стал, ну, таким христианином, порядочным, все. Друзья, конечно же, я думаю, что если бы в нашей жизни случилась такая история, она бы также произвела на нас такое же впечатление, такое же действие в нас произвела. И мы бы однозначно поменяли свою жизнь, если было бы что-то не в порядке. Это такой звонок, это такой серьезный, знаете, звонок в жизнь от Бога, чтобы мы изменили. Тем более, что Бог оставил жизнь без всяких увечий, без всяких ранений. Ну, а жизнь пошла дальше. Война эта закончилась, было какое-то перемирие, ну и, в общем-то, разруха. Нужно как-то начинать жизнь, нужно устраиваться. И вот работа, первая работа, ну не хватает денег, все мало, кажется ему, нужно больше, нужно больше. А он такой предприимчивый сам по себе, знаете, такой, ну вот как я и говорил, он на месте не сидит, он думает, как что сделать. И вот он берет у одних людей, которые в принципе он знал, что занимаются они нечистым бизнесом. Это люди, которые, как мы сегодня бы сказали, что это просто бандиты. Вот. Он взял у них в долг денег. И взял много для того, чтобы организовать какое-то дело у себя там. И вот он пустил эти деньги в оборот, но у него ничего не получилось. Оказалось, что он прогорел. Он попробовал еще, но снова прогорел. И оказался в больших долгах. А с него начали требовать эти деньги. Давай обратно. Он говорит, ну слушайте, ну нету. Чем я могу отдать? И тогда у него начались серьезные проблемы. Его начали преследовать просто. И уже начали угрожать ему, что с ним расправятся, если он не отдаст денег. И поставили его на счетчик. Что с каждым месяцем, если он не отдает деньги, он должен еще процент. И процент серьезный. И вот эти люди, они начали приходить и мучить семью. Когда он понимал или слышал, или видел, что эти люди где-то рядом, и они идут к нему домой, они знали, где он живет, где живет его семья, то он из дома убегал и прятался. Тогда они приходили домой, стучались, выламывали дверь и пытались его найти, и они просто мучили семью. И он понимает, какие он неприятности доставил семье. У него начались проблемы в церкви из-за этого. И это настолько тяжелым грузом легло не только на него, но и на всю семью, что нужно было срочно что-то делать с этим. Они начали мучить отца, начали мучить его братьев и сестер, вот, кого-то даже избивать. И он принимает решение, остается только одно – бежать из этой страны, бежать далеко и прятаться. Он покупает билет на поезд, садится на него и едет в Петербург. И так он оказывается здесь, но там история не закончилась. Когда родственники сказали, что его больше нет, его здесь нет, то они сказали, вы тогда будете выплачивать вместо него. И началось все по новой. А он, молодой человек, что он может сделать теперь? Ошибки прошлого. Как их исправить? Друзья, вот один неверный шаг в нашей жизни иногда ставит знаете, под серьезнейший удар нашу судьбу. Иногда не только нашу судьбу, но судьбу наших родственников. Зависит от того, как я поступлю. Поступил неверно, а будут страдать все. В семье будут страдать. Отец, мать, братья, сестры будут страдать. Эти люди до того довели это семейство, что отец не выдержал. Но, друзья, я предполагаю, что, возможно, это сделали с ним эти люди. Потому что однажды вечером он ушел из дома и больше не вернулся. Глава семейства. Отец этого молодого человека. Его искали, поиск был организован. И вот через несколько суток его нашли. Нашли его мертвым в реке. Со множественными переломами, костей. Когда следствие начало вести это дело, то, ну, в общем-то, сказали, что он был либо сам сбросился с моста, либо ему кто-то помог. Так вот, этот молодой человек лишился своего отца. Друзья, один неправильный шаг в молодости. Набрал долгов, пошло, поехало, еще, и вот такие несчастья. А он теперь в Петербурге, в большом городе, здесь жизнь кипит, здесь требует от него, чтобы он влился в этот поток, чтобы он принес сюда свою энергию, чтобы он влился. Друзья, и, конечно же, он это делает, но он не пошел в церковь, как должен был сделать. Он боялся, что его найдут и здесь, в нашей церкви на Володарке. Он попытался скрыться сначала, слиться с обществом. Снял где-то себе квартирку и так начал жить. А потом, по прошествии некоторого времени, он пришел в церковь регистрированную на Поклонной горе. Если вы знаете, да, это большая церковь. Там свободно можно затеряться. И быть и членом церкви, и о тебе никто знать не будет. Потому что там 2000 членов. Я думаю, что когда так много членов, да, вообще, ну, в церкви, то очень сложно за всеми уследить, узнать, кто как живет, чем дышит и вообще как. Ну, вот он устроился там, и вроде бы жизнь начала налаживаться. Он познакомился с нужными людьми, эти нужные люди познакомили его с другими нужными людьми, и вот так он начал, в общем-то, вставать на ноги, как мы иногда слышим такую фразу, начал вставать на ноги. И вот появился какой-то бизнес первый, потом ему предложили еще, потом его сфинансировали, предложили хорошие деньги, чтобы он начал дело. Друзья, это очень талантливый человек был. Знаете, он никогда не стоял на месте, никогда не сидел на месте. Он думал своей головой, как это все можно пустить в оборот. И вот и он начал развивать дело. И вот что они придумали. Их было три человека, три партнера. Они придумали пригонять из Америки автомобили и здесь продавать их. И это дело у них пошло. И пошло очень успешно. Сначала у них появилась одна автомобильная стоянка, офис. Потом у них появилось три. А потом у них их стало по всему городу очень много. Они огромными партиями привозили сюда автомобили. Абсолютно разных марок. Очень дорогие. Там были очень большие деньги. Только у Евгения до полумиллиона долларов крутилось всегда в обороте. Вот такие большие деньги там были. На то время, друзья, вам скажу, он был очень богатым человеком. И он ездил на дорогих машинах. И все у него было хорошо. Он начал и семье помогать, и сам здесь устраиваться стал хорошо. Ну вот однажды он на хорошей машине летит по нашему Московскому проспекту от аэропорта в центр города. Развил хорошую скорость, это был уже вечер, друзья. И вот он мчится по нему, от, знаете, вот это, где два больших здания, Площадь Победы, да, Площадь Победы, от нее и дальше идет. Да вот, не доезжая Московского проспекта, вернее, метро Московского, перекресток большой, ему уже мигает зеленый, он думает, что он успеет, он нажимает еще на газ, чтобы проскочить под этот светофор. И здесь выезжает машина, и она перегораживает ему всю дорогу. И он не успевает даже затормозить. И с огромной скоростью, больше 100 км в час, он врезается в эту машину. И теряет сознание. Когда он очнулся, уже примчалась скорая, уже примчалась МЧС. Машину такими огромными гидравлическими щипцами ломали, пилили, вытаскивая его из этой машины. Хотя у него была хорошая машина, его спасли подушки безопасности, которые были в этой машине. Но нога, правая нога, или вот я сейчас не помню, правая нога, она была сильно зажата у него двигателем и, в общем, и кузовом машины. И пытались МЧСники пытались аккуратно хотя бы, чтобы ногу оставить, чтобы врачи попытались ее собрать. И вот все выпилили, вырезали, вытащили его на носилки в скорую и в больницу. И вот когда он пришел в себя, он лежит в больнице, он смотрит, что его нога вся на растяжках, вся перебинтована, заходит врач, и он спрашивает, что с ногой? Врач ему говорит, радуйся, что ты вообще живой, а с ногой уж как будет. Но, конечно же, это серьезнейшие переживания, тем более, что он познакомился с молодой девушкой, с сестрой в этой церкви, и уже у них начало налаживаться такие взаимоотношения, и уже даже все близилось к браку. А вот теперь как быть, если без ноги? Состоится ли брак? Это серьезнейшее переживание. И вот он лежит и думает. Проходят дни, и вот приходит врач другой и говорит: скорее всего, что ногу вам не соберут, потому что множество переломов, причем кости сломаны так, что там осколки от кости остались многие. Ну, в общем-то, ее просто не собрать. Конечно, и слезы, горечи, обвинение себя в том, что ну зачем нужно было давить на газ, ну зачем, друзья, и всегда так и бывает, поспешишь, а потом несчастье, и начинаешь винить себя. Зачем я это сделал? У кого-нибудь было такое? Когда ты, возвращаясь мыслью назад, говоришь, ну зачем я это сделал? Друзья, чем больше мы делаем ошибок в своей жизни, тем больше мы говорим, ах, зачем же я тогда так сделал? Зачем же я поступил? Он уже смотрит, звонит своим партнерам в Америку и смотрит самые дорогие на то время протезы, которые существуют, чтобы себе поставить вместо ноги. Пытается договориться о перевозке, а потом ему приходит мысль. А Бог? А ведь я вырос в таком братстве, в котором есть такие братья, которые молились, и человек вставал здоровым, которые возлагали руки, мазали елеем, и люди исцелялись. Я же вырос в таком братстве. И он начинает искать телефоны, он начинает звонить в церкви, начинает спрашивать, кто здесь из братьев есть, узнает, что здесь есть церковь на Володарке, узнает, что там пресвитер Геннадий Сергеевич Ефремов, узнает его номер телефона и звонит ему. Рассказывает немножко о себе и говорит, что он в больнице, что у него страшная травма, и он просит совершить молитву. И тогда служители приезжают туда, в эту больницу, и совершают над ним молитву. Конечно, они говорят, что Бог может исцелить, но если останешься без ноги, значит, такова воля Божия о тебе. Он говорит, я верю, но я хочу, чтобы у меня была нога, чтобы она осталась. Но ни один врач не берется за эту операцию, говорит, что это практически нереально, невозможно сделать. Когда братья совершили молитву, ободрили его и уехали, на следующий день из Москвы приезжает известный врач, который делает обход в этой больнице, он останавливается над Евгением, смотрит, спрашивает, что произошло, посмотрел историю болезни и говорит, привезите его ко мне в операционную, я возьмусь за него. Была долгая-долгая операция, много часов, которая длилась, и даже не один день, и нога у него осталась. Где-то вместо кости была титановые пластины, практически ему сделали железную кость. Все там собирали по частицам, но нога у него осталась. Еще целый год он пролежал в больнице, заново учился ходить, стоять на этой ноге. Долго ее разрабатывал еще долгое время, но вот он теперь снова ходит. И он знает, благодаря кому он теперь на ногах, благодаря кому он ходит. И, конечно же, сердце защемило. Он опять возвращался мыслью туда, откуда он приехал, в каком братстве он жил, в какую церковь он ходил. И вот, конечно же, сердце было расположено прийти сюда, в этот молитвенный дом. Ну а там у него невеста. Она, конечно, не остыла в своих чувствах тоже к нему, и даже после этой операции, все, тем более, что теперь он на своих ногах, и нога у него все функционирует хорошо. И у них уже дело к браку. И тогда он приходит к моему отцу и говорит, Геннадий Сергеевич, вы можете нас сочетать в вашей церкви? Геннадий Сергеевич ему говорит, ну, у нас такой нет практики, и мы так не делаем. Если вы члены церкви там, то и там вас и должны сочитывать. Когда вы будете членами нашей церкви, тогда, пожалуйста, мы вас сочетаем. Он говорит, ну, а если мы станем членами вашей церкви? Ну да, конечно, пожалуйста. Но только, он говорит, вряд ли у вас получится стать сразу так членами нашей церкви, а у вас брак уже вот должен состояться. Ну и, в общем-то, и они понимали и дали им совет, что все-таки вам сочетаться нужно там, в той церкви, а потом, пожалуйста, переходите сюда к нам. Так они и сделали. Друзья, ну, а жизнь продолжается дальше. Жизнь идет, и вот они уже члены нашей церкви. У них рождается ребенок, девочка, и вот бизнес, он требует посвящения, он требует времени, он требует от человека больше энергии. И чем больше этот бизнес, тем больше деньги, тем больше времени и посвящения нужно для него. И вот это было у этого Евгения. У него огромный бизнес, ему нужно вкладывать время. И его на собрании он появляется только на вечерю. Вот вечеря, и то не всегда. Потому что он в работе. Нужно решать вопросы, дела, заключать контракты. Нужно в Америку, нужно в Финляндию, в Германию. Там встречать паромы, там разгружать машины, оформлять. Это все сутками. Это все постоянно в дороге, в пути, на телефоне. Всегда, друзья. И вот так вот проходила его жизнь. И ему служители говорили, Евгений, ты где? А когда ты будешь Богу служить? А когда ты будешь заниматься делом? Ну, всегда некогда. Всегда некогда. Друзья, когда он мне рассказывал эту историю, когда я анализировал его жизнь, я думал, неужели ты забыл? Неужели ты забыл? То, что лет 15 назад ты сказал такие слова, Господи, если оставишь мне жизнь, до конца буду служить тебе. И вот так вот идет жизнь у него. Я помню, друзья, мы продавали свою машину, ну, это родители, отец продавал машину, у нас была такая Mazda MPV, семиместная, и отец сказал, попробуйте ее продайте, и мы с Сергеем ее поставили на стоянку как раз к этому Жене. У него огромная стоянка была недалеко от метро Елизаровской. И вот мы поставили на эту стоянку эту машину, и она там продавалась. И продавалась несколько месяцев, и даже, знаете, ну, никто ее даже не интересовался этой машиной. Ну, хотя мы не знаем, интересовался или нет, там продавали люди ее. Но в итоге, в общем, прошло несколько месяцев, машина не продалась. И как бы интереса никакого не вызвал людей, хотя уже снижали цену и все. И тогда отец сказал, заберите машину и отдайте ее в многодетную семью. В одну раз не продается, значит, может быть, так и надо. Эта семья как раз, Борис Борисович долго на ней ездил еще, на этой Мазде. И мы поехали на эту стоянку с Сергеем, вместе приехали, это был уже вечер. Я помню, как раз был привоз новых машин на эту стоянку. Там был Евгений, его партнеры были, они разгружали с фур машины, мотоциклы. Там стояли Мерседесы, там стояли Хаммеры, там стояли лимузины. Это огромная-огромная автостоянка была, дорогих машин. И вот новый привоз, как раз они разгружали все это. И мы приехали за нашей Маздочкой. И говорим, мы заберем ее, она не продается, все. Они говорят, да оставьте еще, да ничего, продадим, все, оставьте. Мы говорим, нет, мы заберем, и все. Ну ладно, забирайте. Не получилось уговорить. И вот мы забрали эту машину, увезли ее. Друзья, это был переломный момент в жизни. Это была черта проведена. Потому что в эту же ночь... Все эти фуры вернулись обратно, открылись двери этой автостоянки. Все эти машины заехали обратно на эти фуры и уехали в неизвестном направлении. А утром позвонил Евгений моему отцу и дрожащим голосом сообщил: катастрофа. Ограбили. И ограбил один из партнеров, с которым они работали долгое-долгое время. Больше 10 лет. Ограбил полностью все стоянки, все автосалоны, которые были, на миллионы и миллионы рублей. И исчез в неизвестном направлении с этими машинами. А было все так прекрасно, а было так хорошо. Я помню, как он мне рассказывал историю, когда они втроем, три партнера, ехали отдыхать. Тогда он еще не был женат, я помню, вот сейчас вспомнил эту историю. Он говорит, мы взяли со стоянки Мерседес, кабриолет, погрузили туда вещи и поехали в Крым на море. И он говорит, мы едем, такая хорошая погода, все прекрасно, и вот мы уже едем по Украине. Говорит, я ехал тогда за рулем, говорит, и что-то я повернулся назад и говорил одному из своих друзей, что-то рассказывал, так и отвлекся от дороги. Говорит, а мы летели с большой скоростью такой. Говорит, я когда повернулся, то я увидел перед собой круг, круговое движение, знаете? Вот. И он говорит, и мы на всем ходу влетели в этот круг. Два поребрика, говорит, вылетели просто, как будто бы мы грейдером прошли там. Говорит, через весь этот круг, говорит, а там на конце стоял столб, и на этом столбе полицейская будка. Знаете, такие, это еще старые советские такие полицейские будки. Говорит, и мы, не снижая скорости, говорит, хотя мы выбили уже два поребрика, мы влетели в этот столб. Столб переломился пополам, говорит, эта будка вместе с полицейским упала рядом. Говорит, такие искры, вспышки, там, проводов, все. Дверь отвалилась, из этой будки выпал полицейский. Говорит, ну и опять же, говорит, нас спасли только подушки безопасности, то, что, говорит, еще ремни были. Говорит, мы сначала в таком шоке выскочили из машины, смотрим, мы все целы. Ни переломов, ничего, говорит, ну еще ушибы были, конечно, говорит, но мы были на адреналине, в шоковом состоянии, говорит, и мы не чувствовали ни боли, ничего. Мы только увидели, что там на дороге еще стояло несколько полицейских машин, и оттуда уже побежали полицейские. Говорит, а здесь остановились люди сразу на круговом движении. Говорит, мы сорвали номера, подбежали к одному из тех, кто остановился там мужику, говорит, сунули ему пачку долларов в руку и говорили, гони. Запрыгнули к нему в машину, и тот помчался. И говорит, все бросили там, и машину бросили, и полицейского этого, говорит, ну он вроде бы был живой. И говорит, и вещи, которые у нас были, и мы погнали оттуда. И он так рассказывает, знаете, с такой, говорит, с улыбкой рассказывает, как все здорово было. И говорит, когда мы уже сидели в поезде, говорит, нас вот так вот трясет, говорит, мы смотрим друг на друга, и как давай смеяться, от этого нервяка. А вот такая жизнь и у члена церкви. Тот, который однажды сказал, Господи, я буду до конца жизни своей служить Тебе. Друзья, я вот возвращаюсь к тексту, которому я прочитал. Они пошли пожить на поля Моавицкие, потому что здесь было плохо, здесь был голод. И вот когда они пришли пожить, и вроде бы все было хорошо, вроде бы все было прекрасно, голода не было, было много хлеба на этих полях Моавицких, но вот пришло время, и была подведена черта, и они стали умирать. Умер отец, а потом умерли дети, сыновья. Друзья, была подведена черта и в жизни этого молодого человека. И он начал терять. Все было хорошо. Успешный бизнес. И вроде бы и семья, квартира, дача, еще одна дача. Много машин, денег. Но вот была подведена черта, и пошли потери. И вот сейчас он звонит, и дрожащим голосом рассказывает, что его постигла катастрофа. А что теперь делать? Машину он, конечно же, не нашел. Они ушли, так же, как и партнера. За него его еще один партнер назначил огромную сумму денег за его голову, который все это сделал. Но он исчез. Он исчез, и его не смогли найти. И вот тут у него появились большие трудности и переживания, потому что он взял огромный кредит в банке. Он говорит, у меня был неограниченный кредит в валюте, в любой, причем с самым маленьким процентом. И говорит, и я этим кредитом пользовался. Я брал и брал, и, конечно же, говорит, я возвращал все, и еще с прибылью, и у меня была большая прибыль. Говорит, но когда мы сейчас влили все свои деньги, и еще кредит, взяли для того, чтобы купить новых машин, привезти сюда. Говорит, и тут я остался без всего, с огромным-огромным долгом. А теперь отдавать надо. Банки звонят, кредиторы звонят, начинают уже приходить, как эта служба у нас называется? Коллекторы, да, правильно. Коллекторы начинают терроризировать уже его семью, и все возвращается. Все возвращается на круги свои. То, что было тогда и что не было побеждено в корне, вернулось сейчас, спустя много лет. Но когда уже своя семья, когда уже жена, ребенок, и вроде бы все хорошо, и вот теперь начинается это. И в семье пошли переживания, проблемы, скандалы, разборки, обиды. А как все это поправлять? А как мириться? А там два характера таких. И вот вроде бы примиряются, и опять, и разлады, и все. И на фоне этого семейные отношения были разбиты. Говорят, друзья, и в принципе правильную вещь говорят, что муж проверяется когда у него есть деньги, а жена, когда их нету. Верность мужа, доброта мужа, она проверяется при больших деньгах. А верность жены проверяется, когда этих денег нет и есть трудности. И это действительно так, друзья. И его жена говорит: «Я выходила не за бомжа, я выходила замуж не за должника». А еще там был ряд претензий, которые невозможно было решить, и проблем, обид и тому подобное. И вот она подала на развод, их взяли на замечание, после этого ее отлучили, когда она развелась. Но когда она развелась, у нее остался ребенок, и тогда она через суд забирает себе квартиру, забирает машину, забирает дачу, и остается у него еще один маленький домик такой дачный в авиагородке в Пулково, там, где сейчас братский домик. И вот там вот на этой территории стоял небольшой домик, недостроенный, и вот он переходит туда жить. Друзья, за один год он лишился всего. Лишился своего бизнеса, развалилась семья, лишился квартиры, машины, дачи, практически всего имущества. И вот небольшой домик с одной комнаткой, в котором можно хотя бы где-то преклонить голову. Знаете, такой провод от столба в домик, и лампочка горит. И все. И ничего больше нету. Вот была проведена черта. Когда-то посмотрел, захотелось чего-то большего, лучшего. Не служение Богу, не здесь, в церкви, а говорили: «Ты где? Давай потрудимся, приложи усилия для Бога, для Царства Божьего». «Мне некогда, мне некогда». И вот была проведена черта, и человек начал терять. Теперь колесо начало раскручиваться в обратную сторону. И вот теперь он один, без семьи и без всего, и в этом домике. А что делать? А работать не приучен руками. А на бизнес? А бизнес развален, и не знает, с чего начать, и долги, кредиты. Никто больше денег не дает. И вот он приходит к своему другу и говорит: «Гриш, научи меня работать. Научи работать». А тот плитку ложит. Говорит: «Ну ладно, давай научу». Показал ему, как работать, дал ему инструмент, который был у него еще там лишний свой, что-то они докупили. Он говорит: «Иди работай». Он взял объект, квартиру, туалет с ванной нужно было сделать. И вот он делает его. Остался один день там приблизительно, чтобы все закончить. И вот он приходит снова, уже последний день отработать, получить зарплату. Заходит в подъезд, поднимается на этаж, смотрит, весь его инструмент лежит так на лестничной площадке выставленный, дверь стоит закрыта, железная. Он стучится, никто не открывает, он звонит, никто трубку не берет. Что делать? Ну, инструмент забрал, звонит, 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 неделю звонит, две недели звонит, никто трубку не берет. Приезжает туда, там никого нету. Так он остался без зарплаты. Хотя работа практически была вся сделана. Он приходит к Грише и говорит: «Слушай, представляешь, какое искушение? Отработал, все сделал, месяц там работал, и вот так со мной поступили». Он говорит: «Слушай, за всю практику моей работы такого никогда не было. Ну ладно, пойдем, говорит, сейчас я как раз взял один объект, поработаешь у меня». И вот они вместе сделали еще один объект, только там еще больше было. И вот, говорит, остался последний день, мы приходим, там буквально с хозяевами осталось поговорить, все показать, и там что-то по мелочам доделать, и все, и получить деньги. Он говорит: «Мы поднимаемся на этаж, смотрим, весь наш инструмент стоит на площадке. Дверь закрыта. Звоним, стучимся, все». И он говорит, Гриша говорит: «У меня никогда в жизни такого не было, никогда». Говорит: «И вроде бы люди были нормальные, вроде бы, так доверительные отношения были, как такое могло случиться? Звонили, ждали там, приезжали, бесполезно, ноль. Он говорит, ну а что делать? Только там бить стекла, выносить эту дверь, ломать все, что сделал. Ну, в общем, чувства эти все погасили в себе, но придется смиряться, что делать? Только он говорит, только с тобой больше работать не буду, ладно? Работай сам. Говорит, у меня семья, куча детей, мне их кормить нужно. Мы тут полтора месяца проработали, ничего не получили. Ну, вот так вот. Взял он там еще что-то, как у него получалось, не знаю. В это время, друзья, я ехал в Сыктывкар. Я ехал с Благовестием туда, в Архангельскую область, потом в Сыктывкар с посещением. И вот там я посещаю одну миссионерскую семью в Тимшере. Это от Сыктывкара еще 300 километров по дороге в глушь в такую, знаете, ну хотя там дорога есть, только ну, до вот этого Тимшера. Дальше дороги нету. Это самая крайняя точка поселка там, в республике Коми. Вот когда мы туда приехали, там миссионерская семья из Москвы. Брат Саша молодой с женой. По-моему, у них ребенок один был. Вот. Он такой жизнерадостный, встретил нас. Я не знал, что это за Саша, кто он. В общем, но он мне так сразу понравился такой. Очень гостеприимный. Сразу там собрали общину, мы провели там такое служение. А там есть несколько членов церкви, но все село очень расположено к верующим. Потому что Саша это было просто солнышко там для этого села. Он такой гитара, жизнерадостный. А это оказался брат Жени, Саша, только младший. Только, друзья, вот смотрите, насколько разная, да, жизнь. Один так, а другой миссионер. И он спрашивает меня, слушай, ну расскажи, как там Женька, брат мой? Я говорю, какой? Женя. Я говорю, это твой брат? Он говорит, ну да. Ну старший брат мой. Я говорю, слушай, ну плохо все с ним? Он, как плохо? Я говорю, а ты разве не знаешь? Он говорит, нет. Я говорю, слушай, ну у него... То-то, я давай ему рассказывать, что произошло. Он весь побледнел, сел, говорит, как так? Ведь он мне рассказывает, я с ним недавно разговаривал, он говорит, у меня все хорошо, все продолжается. Неужели он мне врал? Я говорю, я не знаю. Конечно, у него было испорчено настроение на весь этот вечер, он думал. Когда я приехал в Петербург, и первый, кто меня встретил в дверях молитвенного дома, это был Женя. Он меня взял за грудки, отвел меня в сторону. Говорит, ты зачем рассказывал все, Саша? Я говорю, слушай, он спросил, я рассказал. Да не надо было ничего рассказывать, да как ты это вот теперь они будут переживать, теперь они все знают там все. Я говорю, ну может быть и лучше, что они теперь все знают. Да не надо было ничего говорить. Он такой был недовольный, конечно, что все узнали. Но через буквально там несколько дней приезжают его братья. Приезжают его братья к нему. Они, конечно, переживали очень сильно, они стали молиться за него. Вот. И они ему помогли. Они вникли в ситуацию, все. Они оба живут в Москве. Кстати, они оба нас посещали, когда мы там служили в армии с Сергеем. Вот. И здесь тоже. Они приняли большое участие в жизни своего брата. Как раз тогда, в тот период времени, было очень модно заниматься грузоперевозками. Даже мои братья старшие были этим увлечены, покупали машины, грузовички и занимались грузоперевозками. Тут по городу, из города в город. И вот они купили ему такой грузовичок, Mercedes, и говорят, ну если ты плитку не можешь класть, хотя бы вот займись перевозками. И они ему купили эту машину. И он начал... пробовать, ну, вот эти, заняться этими грузоперевозками. Я вас не утомил, друзья? Нет? И у него начало получаться что-то. Он стал получать грузы, стал их перевозить. А я тогда готовился к свадьбе. Как раз в это время уже буквально оставалось несколько месяцев до свадьбы. Я готовил квартиру, ну, к нашему проживанию совместному. Потому что она была, ну, мы ее сдавали. И, в общем-то, там вся мебель, которая была, и все, что там было, это было сделано для сдачи. И вот нужно было срочно там ремонт все делать. И я выкидывал ту мебель, которая там была, с которой там люди жили. И вдруг мне звонит Евгений, говорит: «Илья, я слышал, ты там мебель выбрасываешь». «Не выбрасываю ее, ты что? Я заберу, подожди, приеду, заберу мебель». Я говорю: «Хорошо, ладно, приезжай, не буду выбрасывать». Меня знаете, что тогда поразило? Что человек, который раньше не нуждался ни в чем, абсолютно, на всех смотрел, знаете, так, ну, если не свысока, то так, знаете, с таким высоким самомнением, что у него все есть, он очень обеспеченный. Теперь он звонит мне и просит не выбрасывать ту мебель, которая достойна только помойки, в общем-то. Она достойна только помойки. И он просит, чтобы я ее не выбрасывал, а оставил ему для его домика, чтобы он хотя бы в этом маленьком домике сделал хоть какой-то уют. И вот он приезжает ко мне через некоторое время, заходит посмотреть мебель, вот, посмотреть, что можно забрать. Я остановился, обомлел. Я говорю: «А что у тебя с ногой?» «А, да ерунда». А у него к ноге тапок привязан, потому что нога в тапок не входит, и он на тапок ногу положил и так ее обвязал бинтом. Я говорю: «Подожди, что с ногой?» Он говорит: «Да ехал в машине, перевозил груз, вскипятил себе чайник». Знаете, у него такой чайник работает от прикуривателя, от 12 вольт. Он говорит: «Ты вскипятился чайник за рулем, пока там заваривал чай, что-то отвлекся, дернул машину, и этот кипяток перевернулся, ну, это кружка, и все вылилось ему в ногу, в ботинок». Он говорит: «Пока я остановился, пока снял этот ботинок, пока, ну, чтобы там машин не мешать, говорит, ну, сильный ожог получил». Говорит: «Ну, нечем было там не обработать, ничего, а ехать надо было». Он говорит: «Пока ехал, грязные носки, пошло заражение». Я говорю: «Слушай, тебе ногу отрежут, такие ноги, говорю, как у тебя, вот это хуже, чем у бомжей, тебе отрежут ногу». В общем, я его так напугал, и слава Богу, что у меня получилось. Я ему говорю: «Тебе срочно нужно ехать в больницу, срочно». Он поехал тут же, он говорит: «Ладно, только не выбрасывай мебель, я ее заберу, все». И он в больницу сразу. И его тут же положили. И сразу на операционный стол. И они говорят: «У вас начала кожа, это была как раз та нога, которая была сделана ему из титана, в общем-то, все эти кости. И у него пошло отторжение мяса от этого металла». И, в общем-то, ногу должны были отрезать. Я позвонил папе, говорю: «Папа, Женя положили в больницу, у него там страшная нога, ситуация, его нужно посетить». И мой отец снова поехал туда, снова совершали молитву, снова просили милости для Жени. И слава Богу, нога у него осталась снова с ним. Не отрезали. Пошло на поправку, все, антибиотики, все, операции. Сделали свое дело. И Женя снова на ногах. Друзья, в это время как раз, я помню, когда он вышел из больницы, он забрал эту мебель, отвез ее, вот, и поехал на своей машине, и у него машина сломалась. Сломалась машина у него, он ее поставил. Это уже была осень, такая уже даже снег. Я помню, шел, уже это ближе дело к зиме было, вот у него машина сломалась. И он временно даже не мог найти денег на ее ремонт. И ему предложили: «Жень, ну хватит тебе вот мыкаться, давай послужи Богу, сделай какой-то труд». Он говорит: «Да как делать, я всем должен, алименты должен платить, за кредиты должен, себя должен обеспечивать, на ремонт должен заработать, мне некогда». Друзья, вот так вот в жизни нашей бывает. Сначала, когда мы молоды, полны энергии, нам некогда Богу послужить, потому что надо делом заниматься. У нас бизнес, у нас работа, у нас карьера, у нас рост. Нужно больше времени посвящать, сил своих посвящать туда. Но когда все заканчивается, то начинаются другие проблемы. Я не могу Богу служить, потому что у меня долги, мне надо работать, чтобы их отдавать, алименты платить, да еще там на то, на другое, на третье. И опять Богу некогда служить. Тогда как, когда есть возможность Богу служить? В это время как раз, друзья, должна была быть поездка по северу. И мой отец ему предложил: Жень, давай, машины нет, все равно работы пока нет, ну что ты ходишь? Собирайся, езжай в поездку с братьями. Ну он так, ну хорошо, поеду. И вроде бы ободрился, все, такой, да, поеду, собрал вещички там свои, и вот в поездку по северу, братьев посещать с благовестием по-нашему. Поехали, а у него была в домике маленькая собачка такая. И он позвонил Грише и говорит: Гриш, ну хотя бы два раза в неделю, ну сходи там, подкорми ей что-нибудь, положи, чтобы она не сдохла. Он говорит: ну пока я там в этой поездке. Гриша говорит: хорошо, подкормлю. И вот он два раза в неделю ходил, эту собачку подкармливал туда. И вот на второй неделе приходит к этому дому, ну к участку, и не может понять, что-то изменилось. Дома нету. А все снегом, знаете, припорошило, все белым-бело, а дома нет. Участок есть, дома нет. Не понял. Подошел, начал разгребать ногой снег, смотрит пепел. Дом сгорел. Как такое могло произойти? Гриша уже рассказывает мне, говорит, когда я это увидел все, меня самого ужас охватил. Говорит, а как, что я могу сказать? Как мне позвонить вообще и сказать ему, что дома нету? Говорит, ну все-таки я позвонил ему и говорю: Жень, не знаю, как тебе это сказать, но твой дом сгорел. Конечно, это была еще одна страшная рана в его жизни, переживания только добавились. Он говорит: у меня те машины, которые я пригнал с Америки, их было много, говорит, все документы были у меня, оригиналы, ПТСки, все, ключи от этих машин, говорит, они были у меня и хранились в этом домике. Говорит, у меня еще была мысль, что я все-таки как-то найду эти машины, просто у меня сейчас нет ни времени, ни денег, ни связи. Говорит, но я все-таки эти машины найду, потому что ПТСки у меня, и как-то, как-то я докажу с юристами, там, с адвокатами, что это мои машины, попытаюсь как-то забрать, отбить. Но теперь последняя надежда была потеряна, потому что все сгорело там. Сгорел и паспорт его, который он не взял с собой. Друзья, и он стал бомжом. В прямом смысле этого слова. Потому что у него не было ничего. Ни документов, ни жилья, ничего. Только стоял сломанный фургон на этой территории. Когда он вернулся, посмотрел на это попелище и пошел на молитвенный дом. Я еще помню, кто помнит еще из молодежи, как мы скидывались ему по 1000 рублей? Кто-то помнит это? Мы с молодежи собирали по 1000 рублей, вот так нас было где-то 80 человек молодежи. Мы скинулись и купили ему вагончик. Знаете, рабочий вагончик, в котором там живут рабочие. Вот мы ему купили вагончик такой и сгрузили на месте этого домика, поставили, чтобы он как-то хоть мог жить. Ну, конечно же, зимой там жить было нереально, поэтому он жил при молитвенном доме. Машина стояла сломанная, жить, в общем-то, негде, кроме молитвенного дома. Ну, поэтому Женя здесь, Женя встречает братьев, Женя провожает братьев, Женя на кухне, Женя готовит братьям чай, Женя готовит братьям обед и ужин. Женя, поехали, там надо потрудиться. Друзья, и вот здесь вот настал момент, когда Женя сказал: а что мне делать? Конечно, поеду. И Женя начал трудиться. Женя поехал, поменял батареи сестре. Женя поехал на молитвенный дом на стройку в Сосновый Бор. И там крышу утеплил, и там настелил эту крышу. Женя поехал в Волхов. Женя поехал еще раз в Сосновый Бор, потом еще там к сестрам, к братьям. Друзья, я настолько был удивлен, что он, оказывается, так много сделал. Но вот приходит весна, и поэтому уже можно в домике жить, и тут нашлись какие-то средства отремонтировать эту машину, возможность появилась. Я помню, как раз тогда, друзья, мы должны были с Гришей ехать на благовестие в Польшу. Мы тогда проплыли через всю Польшу с благовестием. Мы провели там более 15 благовестий почти в каждом городе, останавливались на кораблике. Мы начали с Германии, даже в Германии несколько городов проплыли, потом через всю Польшу. Все лето мы совершали это благовестие по реке Висла. И вот нас нужно было отвезти до аэропорта в Риге, чтобы мы улетели в Германию, уже с Германии наше путешествие должно было начаться. Мы просим: «Женя, отвези нас». Он говорит: «Слушай, мне так эта машина надоела, я хочу с ней завязать и начать все сначала». «А что сначала?» Он говорит: «Тот человек, который меня финансировал тогда еще, когда у меня был бизнес, индус, говорит, он сейчас вернулся в Россию, и я хочу с ним встретиться. И он мне сказал, что, в принципе, он меня профинансирует, и я начну все сначала. Он в меня верит, у меня все пойдет». Говорит: «Я начну все сначала». Мы говорим: «Жень, пойми, ты уже пришел, тебе больше никуда не надо, тебе больше ничего начинать не надо. Поехали, поехали, нас отвезешь, мы пообщаемся». У него была страшная ломка, делать этого или не делать. И вот все-таки мы его попросили, и он повез нас в Эстонию. Я ему говорю: «Я тебя познакомлю с людьми, с братьями там и сестрами, там хорошие люди живут, и им... Есть там один человек, очень похожий на тебя, который пережил подобное в жизни своей. Я тебя познакомлю с ним. Он тоже очень вышел из этой ситуации, жизнерадостный». Все. Когда мы приехали в Эстонию, я его познакомил с братьями. Мы походили по семьям, друзья, и он ободрился. И он не поехал на встречу с этим индусом. Вот это для нас было очень радостно, что он все-таки... не пренебрег. Вот, все-таки он не поехал и не начал все сначала. Когда он вернулся обратно сюда, в Петербург, он починил машину, и у него была перевозка с Петербурга в Краснодар. Он загрузил груз и поехал туда. И по дороге, это где-то подъезжая к Ростову, у него стуканул двигатель на этой машине. Ну, еще опять серьезная поломка такая. Он встал. Приехали братья из Курганинска, взяли его на буксир, оттащили в Курганинск, забрали его груз, отвезли в Краснодар. Правда, он ничего не получил практически за этот груз, потому что его оштрафовали, потому что он на 2 дня просрочил доставку этого груза. А теперь еще ремонт машины. В общем, денег не хватило, даже тех заработанных на ремонт машины не хватило. Но братья там сделали за свой счет. И дядя Слава Мухин, если кто его знает, да, он занимается там ритуальными услугами. Бизнес тоже. Друзья, и вот он берет и говорит: «Жене, я тебе дам много венков, ты загрузишь свой фургон. И даже если ты меньше, чем за полцены продашь их здесь, в Петербурге, ты окупишь всю поездку и ремонт своего двигателя». Ну, венки очень добротные, красивые и дорогие. Говорит, даже вот если ты за минимальную цену продашь их, все окупишь. Он загрузил ему полный фургон и отправил его в Петербург. Женя приезжает сюда, на свой участок, и в вагончик свой эти венки все. Знаете, там все в этих венках, и только посередине его кровать. Вот. Гриша рассказывает: прихожу к нему, захожу, он лежит на кровати, вокруг эти венки. Я его спрашиваю: «Тебе не страшно?» Он говорит: «Да не, я не суеверный». Выходит: «Давай сейчас кофе заварим». Значит, заварил 2 кружки кофе. Мы выходим из домика. Говорит: «Ну, такая погода хорошая». Он качелю сделал себе, на цепочках качелю. Говорит: «Пойдем на качели посидим, пообщаемся, кофе попьем». Гриша говорит, да она развалится. Он говорит, слушай, тут все может развалиться, но только не эта качель. Он говорит, и мы на эту качель садимся. Такой треск, говорит. И она переломилась пополам. Говорит, мы вскакиваем, кофе облились все. Говорит, слушай, наверное, тут все останется, кроме этой качели. Но уже это факт. Друзья, и вот проходит еще некоторое время. И Женя собирается в поездку с Костей Марковым в паре. Они договорились, что они поедут. Я как раз тогда с женой, у нас уже был ребенок. Вот. Мы были тогда в парке, я помню, вечер был. Мы гуляли по парку с женой. Они как раз собирались ехать в Москву, перевозить грузы. И Костя уже ждал здесь на московской трассе, а Женя должен, вот как раз он загрузился и ехал по кольцу. И вдруг мне звонок. Я беру трубку, звонит Михаил Азаров и говорит, Жени больше нет. Я говорю, как так? Он погиб. Оказывается, он ехал по кольцу и зацепил в крайнем ряду в левом машину. Они остановились, заняв два крайних ряда левых. Он вышел из машины, начал звонить по телефону и стоял спереди своей машины. И в это время в его машину на скорости 170 км в час врезается Opel. И его же машины ударяет его так сильно, что он отлетает на 25 метров. Ударяется головой об асфальт, и голова пополам. Мгновенная смерть. Так закончилась жизнь этого человека. Бог забрал его. Когда были похороны, его хоронили. Друзья, то все эти венки, которые он так и не продал, положили на его могилу. Это была огромная гора из венков, красивых, дорогих. Все они были на его могиле. Знаете, что меня удивило и потрясло? Когда вставали братья и сестры и говорили, а Женя поменял мне батареи. А Женя крышу сделал, а Женя еще то сделал, то сделал. И оказалось, что он так много сделал. Друзья, сколько может человек сделать для Бога за всю свою жизнь? И я тогда подумал, Женя, Женя, ты сказал тогда, когда тебе было 18 лет, Господи, если оставишь мне жизнь, я до конца жизни буду служить тебе. А сделал это всего лишь перед своей смертью. Одну зиму потрудился для Бога. Друзья, вот так вот бывает и у нас. Бог нас поместил сюда, в церковь. Насадил нас здесь. Как написано в 91-м псалме. А праведник цветет, как пальма. Возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости сочны, свежи и плодовиты, чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем. Друзья, Господь хочет от нас плодов. Господь хочет, чтобы мы приносили плод, чтобы мы служили Ему. Он нас насадил сюда, чтобы мы здесь были, в церкви были, здесь приносили плод, чтобы мы не тянулись куда-то туда, в сторону. Давайте будем цвести, приносить Богу плод здесь, в церкви, и не смотреть туда, в сторону, а может быть там получше, может быть я там устроюсь. На этой истории жизни этого человека я хотел показать, друзья, что Бог ждал от него, ждал так много лет, что он начнет ему служить. Друзья, и Богу нужно было забрать у него все, что он так пытался сделать, построить в своей жизни – и довести его до нуля абсолютно, чтобы он наконец-таки исполнил то, что обещал. Исполнил, что он однажды сказал: «Господи, я буду тебе служить до конца дней жизни своей». Друзья, эти слова исполнились. Он послужил Богу до конца своих дней жизни. Но если бы он сразу бы начал, то, может быть, эта жизнь была бы длиннее. Может быть, она была бы намного богаче, красивее. Друзья, однажды мы с вами сказали: «Верую». В этом слове «верую», когда мы заключали с вами завет с Богом, включено, знаете что? Чистая совесть, непорочная. Это жизнь с Богом, это труд для Бога в этом слове, когда мы погружались в воды, реки или озеро. Друзья, мы пообещали Богу, что мы будем Ему служить. А служим ли мы Ему? Отдаем ли мы Ему силы свои, здоровье свое? Друзья, а Бог нас благословляет, и Бог ждет от нас, что мы будем Ему служить, посвящать Ему время наше, жизнь нашу. И да поможет нам Господь, друзья, приносить плод в церкви, служить для Него. И тогда у нас будет все хорошо, и прекрасная жизнь для Бога, и семья устроенная, и несчастья не будет, друзья, я уверен. Хотя будут трудности, переживания. Не хочу настроить, что все будет прям в розовом цвете, но в этих переживаниях Бог даст силы перенести их и откроет источники благословения и радости, и мы утвердимся упованием. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.